Хроническое сегодня.
Есть у россиян традиция – смотреть новогодние видеообращения. Большинство смотрит речь президента. И вот уже 24 года к россиянам с телеэкранов обращается почти всегда один и тот же человек. Поэтому новогодние видеообращения других российских президентов – ценные исторические моменты. Сегодня мы вспоминаем последнее обращение Бориса Ельцина.
Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости – Фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
В этот день, 31 декабря 1999 года, вся страна и весь мир были буквально ошарашены, потому что в 12 часов дня вышло... Кстати, многие думают, что ночью. Нет, ночью был повтор, а на самом деле...
Нет, не было повтора.
Был повтор перед телеобращением.
Потом Путин выступил.
Нет, был повтор обращения Ельцина, а потом выступил Путин, как исполняющий обязанности. Но сама новость о досрочном уходе Бориса Николаевича была выпущена в виде телеобращения в 12 часов дня, 31 декабря 1999 года, и потом показали сюжет, как Путин приехал в Кремль, и Борис Николаевич передавал ему ручку, ядерный чемоданчик, и тогда прозвучала знаменитая фраза «Берегите Россию». Я думаю, что это не был экспромт, я думаю, что Борис Николаевич тогда тщательно продумал вот этот вот, как бы, как говорится сейчас, месседж, да, или обращение «Берегите Россию».
Владимир Владимирович Путин вызывает к жизни два жанра – инвективы и дифирамба. Его или любят до обожания, или ненавидят до отупения, демонизируют или сакрализируют. Понятно, что это в околополитической тусовке. Большинство обычных жителей нашей страны считают Путина самым главным, какую бы должность он ни занимал, одобряют и поддерживают по привычке. Когда-то он сумел убедить население, что олицетворяет порядок, спокойствие и вертикаль, что пришли на смену лихой горизонтали и бардаку. И так эта убежденность до сих пор и осталось. Владимир Путин умеет внушать и убеждать. В высшей школе КГБ этому научили. Казаться своим в доску, простым как правда, и находить для каждого собеседника правильные слова. Металл в голосе, решительные формулировки, мочить в сортире, замучаетесь пыль глотать, дополняют образ национального лидера, государя надежи и всеобщего отца. Путин так въелся в нашу действительность, что кажется, будто он был всегда. Однако не так уж давно, 12 лет назад, его мало кто знал, да и сам он не рвался к политическим вершинам. Он никогда не боролся за власть. Специально обученные люди извлекли его из-под ковра и вытолкнули на сцену, на ристалище, на арену. Слепили преемника из того, что было. Материал оказался податливым и не сопротивлялся. На глазах изумленной публики Владимир Путин превращался в политика. Поначалу были фопа, типа «она утонула» с неуместной улыбочкой. Но дебютант быстро выучился политическому лицемерию и теперь умело изображает хоть великую радость, хоть горькую скорбь. И уверенно гнет свою линию, невзирая на вехи, эпохи и времена. Неисправимый консерватор и контрреволюционер, Путин исходит из принципа. Нельзя в России никого будить. Он полагает, что нам вредны не только великие потрясения, но даже легкие ветерки перемен, модернизации, инноваций. Если и произносит эти слова, то только с иронией. Наверное, он считает, что для блага народа лучше все оставить как есть. Да народ особо не возражает. Застой или стабильность, кому как нравится, всегда удобен и приятен для большинства. Всему хорошему на свете всегда приходит конец. Но Владимир Путин живет сегодняшним днем. По крайней мере, он так думает. Хотя, вернее было бы сказать, перефразируя стихи князя Вяземского, мы в нем найдем, быть может, день вчерашний. Но ничего в нем завтрашнего нет.
Это был фрагмент программы «Осторожно, 90-е» Виталия Дымарского и Владимира Рыжкова. В гостях Михаил Дмитриев и Алексей Макаркин.
Хроническое сегодня.
А вот так об этом дне вспоминал пресс-секретарь Ельцина Дмитрий Якушкин. В Фрагмент программы «Разбор полета» от 19 ноября 2018 года.
Я помню вот эти кадры, когда Ельцин передает чемоданчик Путину, потом заснеженный Кремлевский двор, там Борис Николаевич садится в «Мерседес» и уезжает, и вы, среди прочих, стоите и машете ему рукой. А кто писал текст вот того новогоднего обращения 31-го, где прозвучали слова «Я устал, я ухожу»?
Я не имел к этому отношения.
А как вы узнали об этом? Вы раньше других узнали?
Нет, я узнал о том, что Ельцин уходит в это же утро, 31 декабря, только очень рано, очень рано. Но 30 декабря я не знал.
Потом были еще пару лет в администрации, несмотря
на
то, что...
Нет, я был еще короткое время в администрации, я работал советником главы администрации, но потом я ушел, наверное, через год.
Это такая формальная должность была, да? Просто номинальная даже?
В принципе, да. Уже это была работа, которая была несопоставима с той работой, с той ответственностью, которая была на мне, когда я был пресс-секретарем.
И сегодня вы занимаетесь консультированием в сфере...
Я преподаю.
Преподавательской работой,
да? Я общаюсь со студентами. И мне, в принципе, это нравится, потому что я получаю от студентов колоссальный фидбэк, я чувствую, чем они живут, и мне нравится, что они задают правильные, адекватные вопросы.
Возврата в прежнюю стезю, в профессию журналиста уже не было или не было желания для к этому?
Но в какой-то момент я решил, что я не могу туда возвращаться. И, кстати говоря, во всем мире это не принято. Вот если вы становитесь чиновником, становитесь пресс-секретарем, как бы не принято.
Пути назад нет.
Хроническое сегодня.
В 2009 году Виктор Шендерович вспоминал об этом событии так.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Алина Гребнева, и я с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Это писатель и журналист Виктор Шендерович. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С наступающим.
Ну да.
Так совпало, что ровно 10 лет назад, 31 декабря 1999 года, Борис Николаевич Ельцин ушел в отставку. Вся страна видела его новогодние поздравления и объявления об отставке. Как вы вот спустя уже 10 лет оцениваете это решение? Правильным оно было или нет?
Было вынуждено, прежде всего. Это обстоятельство нельзя забывать, когда мы оцениваем это решение. Оно было вынужденным. Менялось время. Ельцинское время тоже было не железобетонным, да, не единым. Там он прошел довольно большой и печальный политический путь от вот беспрецедентного народного доверия, да, и надежд на серьезные перемены, до, в общем, статуса мертвого льва, которого пинал уже при жизни, кто только не хотел, да, и некоторого презрения и усталости. Он прошел этот путь. К моменту были разные варианты наследников, да, и преемников в разные исторические времена. Да, там были и демократические яркие фигуры. Но как-то так все заметили, что как только Ельцин назначит кого-то своим преемником, этого человека через какое-то время не становится. Ну, затаптывают в асфальт. Да, он же сам отчасти затаптывает. Время менялось. С середины 90-х нами уже фактически правили военные. Да, Чеченская война была этим водоразделом, внятным, когда военные фактически руководили страной. Еще не так ясно, как это случилось после, не так демонстративно, но достаточно внятно. К моменту, когда ему надо было уходить, хороших вариантов не было, были плохие, очень плохие и парочка катастрофических. И он выбрал этот вариант, надо сказать, при всей моей любви к этому варианту,
при всей любви.
Да. Ну, в кавычках. Следует заметить, что, конечно, наверное, это был не самый катастрофический вариант. Могло быть хуже, и тут надо отдавать себе отчет. Не было уже хороших вариантов. Поэтому дело, я и при Ельцине, и при Путине, повторяю, дело не в имени, дело в механизмах. Механизмы к тому времени, как уходил Ельцин, механизмы были уже разрушены в значительной
степени. Кстати, о механизмах. Французская газета «Фигаро» сегодня посвящает большую аналитическую статью как раз-таки вот этому десятилетию, десятилетнему уходу Ельцина с поста президента. И обозреватель французского издания пишет: Ельцин показал, что в России политический мир и стабильность гарантируют государственный институт, а не силы. То есть, что вот мы встаем на рельсы цивилизованной страны, где конституция... Это основной закон страны, действительно.
Ельцин действительно уникальная фигура, и для того, чтобы оценивать... Очень важна масштабная сетка, да? Когда я читаю бесстыжие вот в блогах, да, в том числе на «Эхе», бесстыжие комментарии о том, что ельцинские годы были самыми позорными в истории России, хуже коммунистов и так далее... Это свидетельствует только о деградации авторов. Да? Масштабная сетка. Надо понять, надо вспомнить, что было до Ельцина, и увидеть, что сформулировать, что после него. И тогда мы в состоянии будем оценить эту фигуру. Значит, до Ельцина была страна под названием СССР. Да? 3-7 десятков лет под большевиками. Гражданская война, да, ценой 3 миллиона жизней, на пару с Гитлером развязанная Вторая мировая, депортации народов, да, десятки миллионов репрессированных в собственной стране, интервенции десяток в другие страны. Это была действительно империя зла, вполне себе, да, наряду с фашистской империей. Это была империя зла 20 века, в которой кончилась еда, почему она прекратила свое существование. Просто когда выгоняешь Войновича с Ростроповичем и голосуешь за Константина Устиновича, то через какое-то время и кончается и еда вслед за виолончелистами. Да? Вот она кончилась, еда. Она рухнула, эта страна. И не было просто... тут ни Солженицын, да, ни Сахаров. Она рухнула. И Ельцину достались развалины этой страны. Да? Он стал могильным камнем, знаком перемен. И то, что мы недовольны ельцинским десятилетием, так нича на зеркало пенять. Просто при Ельцине на свободе мы, наконец, увидели себя такими, какие мы есть на самом деле. Да? Не способными ничего произвести, и сами себя накормить с трудом способные. Да? Не способные к нормальной общественной политической жизни. Да? Не способные к сохранению нации. Вороватые. Да? Что, Ельцин воровал? Или... Просто при Ельцине мы, россияне, да? Просто свобода – это свобода быть таким, какой ты есть. Это свобода и для гения, и для злодея. В том числе, да, это свобода для талантливого человека торговать или писать книгу, да, которую он хочет написать. Свобода для вас ее прочесть, эту книжку, или не покупать этой книжки. Но также это свобода воровать, которой россияне начали пользоваться в значительной степени больше, чем другими свободами, допустим. Или это свобода просто забить на все и лежать на печи, чесать пузо. Или это свобода спиться и деградировать. Да? Это свобода. И когда мы Ельцину навешиваем этих собак, что Ельцин должен был нас, он не Господь Бог. За ним большая ответственность за многое, что было плохое в эти десятилетия.
Но он признал, но он, вспоминая 31 декабря.
Вот 10 лет назад он попросил у нас прощения. С тех пор мы прощения из этих стен не слышали, хотя было за что попросить. И уж поболее, чем Ельцину. Потому что при Ельцине по школе с детьми-заложниками из танков не стреляли федеральные войска. Да? Вот при Ельцине его там, земляки и друзья прежних времен не входили в список Forbes. Да? Ну, вот как-то Бурбулеса можно любить или не любить, но он не в списке Forbes, да? В отличие от друзей нынешнего реального владельца, да? контрольного пакета. Поэтому, когда мы оцениваем фигуру Ельцина, мы, я думаю, если мы нормальные люди, а не кликуши или не провокаторы, то мы должны видеть всю картину целиком. Откуда мы вышли, и с помощью Ельцина, да, в том числе, да, и что стало, когда не стало Ельцина как политической фигуры?
Вот это очень важный момент, и если, опять-таки, возвращаться к новогоднему обращению Ельцина 99-го года, он, в частности, говорил тогда, процитирую: «Россия уже никогда не вернется в прошлое, Россия всегда теперь будет двигаться только вперед». И он там много хороших слов, что там да. Светлое будущее, приходят сильные умные люди,
да, еще на смену. Да, еще он, представляя Путина, сказал даже с таким ударением, совестливый, он сказал, совестливый, не подведет.
Я оглядываясь вспомнил назад, вот эти 10 лет без Ельцина с новыми умными, совестливыми, как он говорил, людьми.
Насчет ума, ум они проявили, с совестью потяжелее, да? Что касается ума, то такой мелкий, мелкий хватательный, то есть по-слуцкому, мелкие прижизненные хлопоты по добыче славы и деньжат к жизненному опыту не принадлежат. Так вот, если забыть об этой формулировке Слуцкого, то они умные, они вполне умные. И их совокупное состояние финансовое за эти 10 лет, увеличившееся в сотни раз, показывает, что не дураки, ложку мимо рта не проносят. Что касается совестливости, этой материи в них вообще не ночевало. И я полагаю, что Борис Николаевич, когда называл совестливым Владимира Владимировича, он больше пытался заклинать, он больше просил об этом, я думаю. Я не думаю, что он не знал о некотором бэкграунде Владимира Владимировича. Я думаю, что биографию там изучали. И то, что известно сегодня, лежит в интернете, да, про те годы, которые потом сам Путин назвал лихими 90-ми, я думаю, что его подвиги хозяйственные в петербургской мэрии, они были известны. И я думаю, что, говоря о совестливости, Ельцин больше заклинал все-таки.
Ну, еще такой момент, если вспомнить 2000 год и вашу программу на НТВ, вы тогда у нас приветствовали бурно приход Владимира Владимировича. Нет. В кавычках.
Да, да, да.
В кавычках. Нет. И очень его так характеризовали нелестно, прямо скажем.
Ну, дело в том, что...
Вспоминаю крошку Цахис.
Да, дело в том, что крошка Цахис, может быть, был чуть-чуть позже, чем мы вот как раз десятилетие крошки Цахиса, наверное, будем отмечать в феврале наступающего года. Я по понятным причинам, дело в том, что первое, что начал делать еще исполняющий обязанности президент, еще премьер-министр, наследник Путин, первое, что он начал делать, это он начал уничтожать независимую телекомпанию НТВ. Его понять можно, это рациональный был поступок, потому что либо президент, либо независимая телекомпания, либо президент Путин. Было понятно, что чего-то одного не будет. При независимом телевидении такие люди с такой биографией и такими методами президентами не становятся. Значит, надо было, так сказать, искоренить независимое телевидение, что и было сделано. Первый удар был нанесен по телевидению, поэтому мне с этой фигурой, с этой командой было ясно все по понятным причинам, чуть раньше, чем остальным.
Ну тут... вот удивительно, хотелось бы понять, как вы определили, потому что был вот этот эффект среди некоторых представителей интеллигенции, вот это восхищение, новый президент такой, молодой, противоположность Ельцину.
Вы знаете, я тогда еще сказал...
Образованный.
Да, когда говорили, когда один из доводов был, что он не пьет, я тогда же в программе «Того» сказал, лучше бы он пил. Да? Ну, насчет образованности это переборщили, это пиар, никакой там особенной образованности нет. Казарма прет, так сказать, только приоткрой дырочку, оттуда лезет казарма. Пиар был создан вполне успешный. Работали действительно умные, талантливые люди, да? Над созданием образа. Да, в джемперочке, скромненький, обаятельный, неизвестный. Этот эффект очень хорошо сработал, потому что всех остальных сдали, от всех остальных уже тошнило. А тут эффект новенького. Глядишь, да, вдруг чего-то там. Да, кривая вывезет. Но, повторяю, я-то смотрел не только... Во-первых, я и в глаза посмотрел, успел, да, посмотреть в январе.
Тоже увидели, да, горящие буквы КГБ?
Ну, нет. Ну, я увидел абсолютный цинизм. Я увидел абсолютного отморозка. Для меня все было ясно. Уж после личной встречи все было ясно. Он лгал в глаза, да. Причем он лгал в глаза еще, и для этого не надо было, собственно, смотреть в глаза. История с похищением Бабицкого, если вы помните такую историю, да, она была уже очень характерной. Да? При нем сразу начали пропадать, так сразу. Вот его приход во власть ознаменовался вещами, которых не случалось при Ельцине. Да? Фактически так это в некотором смысле соучастие в похищении человека, так говоря европейским цивилизованным языком. Нет, мне там было все довольно ясно. Речь-то не обо мне. Речь о том, что я беседую с умными, милыми, интеллигентными, образованными, хорошими людьми, которые говорят, не, ну мы вот начали что-то чухать, вот-вот когда Ходорковского посадили. Вот тогда что-то, вот второе четырехлетие Путина вот вызвало в них какие-то отрицательные. А вначале вроде все делал правильно. Мне было как-то все виднее. по понятным причинам.
Но россияне по-прежнему очарованы, вот судя по опросам, предновогодний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, декабрь 2009 года, первое место в рейтинге элиты, как и в предыдущие годы, занимает Владимир Путин. Его к этой группе там, лучших людей России относят почти 70% россиян.
Вот как вы думаете, почему к концу правления Ельцина его освистывали, улюлюкали, да? Почему не было такой поддержки Ельцина? И есть поддержка Путина. У вас есть объяснение?
Ну, это вы здесь, в особом мнении.
Да, у меня есть простое объяснение. Просто при Ельцине была свободная пресса. И Ельцин и Уда не кричал только ленивый. И всякая промашка Ельцина была предметом жесткого комментария, да? Со всех сторон, слева, справа, от коммунистов, от либералов, от кого угодно, да, от правых, от левых. А при Путине нет свободной прессы.
А сейчас есть интернет.
Нет, интернет,
можно
забудьте,
там высказывать,
Алина,
все, что
забудьте,
угодно.
Социологический опрос, это не интернет. Социологический опрос – это телевидение. Это большой шприц, который закачан в голову, да? И что там эти 1.5% где-то у себя-то этой паутине барахтаются, да? Как, значит, в спектакле у Славы Полунина, да? Это все наши мелкие радости. Страна голосует так, как говорит телевидение. До тех пор, пока не кончается еда. Когда кончается еда, то разрыв между телевидением и продуктовым, да, прилавком и животом становится слишком очевидным. Вот тогда рушится все сразу, резко, при 100% рейтинге. Да, все единодушно одобряют и поддерживают, и все рушится.
То есть власти повезло, что этот кризис экономический 2007-2009 год не нанес такой сильный удар, кризис, что еда не закончилась.
Кризис упал на очень мягкую подушку, накопленную, да? Очень мягкую подушку. Тут и огромная нефтяная халява, и реформы экономические, которая заработала при Ельцине. При Ельцине. Вот проклятый Гайдар, да? Вот проклятые эти демократы, да? Вот они сделали так, чтобы сегодня была эта подушка, чтобы что-то работало, да? Повезло, им повезло. Ну, еще раз говорю, система меняется. Изменения происходят либо эволюционно, что желательно, либо революционно, что нежелательно. Эволюционно они происходят там, где действия власти являются предметом ежедневного жесткого критического анализа и первых лиц власти. И вся информация негативная становится первым событием на телевидении. Всякая негативная информация о власти и о носителях власти. Тогда в таких странах рейтинг власти не высок, как какой-нибудь Швейцарии, а уровень жизни народа высок, наоборот, потому что она под постоянным контролем. Да? И в списке Forbes нет никого из тех, кто руководит Швейцарией. Да? Которая живет как-то получше нашего. Вот простая связь. Поэтому при Эрсте, Добродееве, Кулистикове, при этих телеканалах, при сегодняшней, да, вот, при этой, так сказать, пропаганде десятилетней, конечно, будет высокий рейтинг. У Ким Чен Ыра еще выше, там и интернета нет, поэтому там вообще 100. У нас 70%, да, а в Северной Корее 100%. Только вот какая штука. При этих 100% рейтинга Ким Чен Ыру не рекомендуется при погашенном свете появляться среди сограждан без охраны. Растерзают в мелкий клочок, да? А потом будет кусочек кровавого мяска, да, и 100% рейтинг на нем сверху лежать на память. Это судьба всех тоталитарных режимов, да? Чем выше рейтинг, тем опаснее. Кстати, при нашей единственной встрече в Кремле я пытался Владимиру Владимировичу этим историческим опытом поделиться, да, знанием.
Как он отреагировал?
Он отреагировал со вниманием, не ответил ничего. Я ему приводил в пример Чаушеску.
Замечательный пример.
Замечательный пример. Да, я говорил, Владимир Владимирович, вот в ваших интересах существование свободного телевидения. Вы будете знать страну, которой руководите, да? А 100% высокий рейтинг не в ваших интересах, потому что там, где нету обратной связи, там происходит Чаушеску, у которого 100% рейтинг, гений Карпат, а потом расстреливают вместе с рейтингом и женой, без суда. Да? Это тоже форма обратной связи. Поэтому не в интересах руководителя не знать страны, так сказать.
Но почему вы думаете, что Путин не знает страну?
Нет,
он
нет,
со
нет.
своим 65% рейтингом знает страну, и у него
нет,
все
он знает,
прекрасно.
Нет, он прекрасно знает, я думаю. Да? Страна не знает Путина. Вот когда, если говорить о рейтинге, вообще то, что вы назвали, это не рейтинг. это, так сказать, укол в вену, да, не надо мерить давление после укола в вену, да, наркотиком, да, это не человеческое давление, это какое-то другое, да, оно опускается или понижается в зависимости от того, что вкололи. Да, рейтинг – это когда в телевизионном пространстве, вот как в какой-нибудь Америке, прости господи, да, будет CNN и будет телеканал Fox, не к ночи будет помянут, там, республиканский, да, который при Обаме продолжает работать так же, как при Буше, точно так же, да, и говорит, уже мочит нового президента, да, извините, ну, демократически.
Но зато они Маккейна своего хвалили, ничего про него не говорили.
Правильно, но только есть Fox, а есть CNN, да, и ABC, и много чего другого. Поэтому ни одна значимая информация отрицательная ни про кого, ни про Маккейна, ни про Обаму, она не может быть неизвестной американцам. Поэтому американцы выбирают. Вот рассмотрели Маккейна со всех сторон с плюсами и минусами, рассмотрели Обаму со всех сторон с плюсами и минусами и проголосовали, и Чурова не было на подсчете, поэтому мы можем быть уверены, что избрали Обаму. Мы можем быть уверены, что арифметическим, да, вот, что избрали Обаму, что это выбор Америки. Хороший, плохой – не наше собачье дело. Это их выбор, и они за него отвечают. И они контролируют Обаму, а не Обама их. Да? И Обама, придя к власти, да, не закрыл канал Fox, точно так же, как Буш не мог закрыть никакой
сцены. Хотя там была история с допуском как раз-таки журналистов телеканала Fox, если я не путаю, в Белый дом. То, что не понравилось, на что здоровье. Они слишком ругаются.
На здоровье, но тем не менее. Не перекрышивали канальчик? Нет? Владелец не сидит в бутырской тюрьме? Нет?
Нет, пока таких сообщений нет.
И Билл Гейтс при Буше тоже как-то не сел, который спонсировал оппозицию, между прочим. Да? Значит, система работает. Вот эта система при Ельцине, она... поскольку мы с него зашли, как она работала плохо, эта система. Он все время переваливался с ноги на ногу. Одна нога была вот этого демократического лидера, за которого я голосовал в 90-м году, да, вот борца с коммунизмом, а другая нога была секретаря обкома, да, и кандидата в члены политбюро ЦК КПСС, да, царя-батюшки. И он так переминался с ноги на ногу. И поэтому то Гайдар с Чубайсом, а то Сосковец с Коржаковым, да, и там Барсуковым. Вот туда-сюда, да, то с одной стороны, реформатор, с другой стороны, вот лучший министр обороны Грачев и Чечня, и так далее. Вот непоследовательность эта привела к тому, что в итоге вес был перенесен уже после Ельцина окончательно на ту ногу, на старую, да, и мы получили снова... реабилитацию Сталина, да, реабилитацию Совка, да. Напомню, что у нас теперь распад СССР – это главная катастрофа 20 века.
Ну, это уже давно.
Да, да, да. Стало нет, известно. Ну, при Путине, это... при Путине. Да. У нас теперь гимн и так далее. Но давайте, когда мы вспоминаем Бориса Николаевича и вот отмечаем десятилетие нового, да, нового режима. С тех пор он потерял легитимность уже всякую, потому что последние несколько выборов уже никто никаких выборов не выигрывал. Это было переназначение начальства. Они просто остались у власти латиноамериканским способом. Да? Так вот, когда мы оцениваем Ельцина со всей критикой, которую мы, так сказать, на него обрушивали, да, давайте помнить, откуда он нас вывел и какие возможности нам дал. А уж как мы воспользовались этими возможностями, да, ну, давайте все-таки мы на себя посмотрим.
Уже остается минута до перерыва. Буквально одно уточнение. У нас на сайте Борис Немцов подводит итоги года и смотрит в будущее, и предрекает, что следующий 2010-й может стать каким-то вот, ну, обострением отношений между Путиным и Медведевым. Немцов не исключает, что Медведев может попытаться как-то выдвинуться. Вот,
может.
Перетянуть одеяло на себя.
Условно. Может. Но это тянуть, понимаете, из колоды. Это рулетка все. Мы будем тянуть из колоды, там, ставить на красное или на черное, да, и кидать шарик. Неинтересно. Может. Да, один оптимист сказал мне, что, собственно, мы в 84-м году ничего не знали про существование в политбюро там, Горбачева. Да, потом глядит, как повернулось. Может быть. Но, как говорил Ежелец, будем сами дуть в свои паруса. А не просто сидеть и ждать, что вдруг он на что-нибудь сподобится. Этот господин, у которого мрамором, да, у которого мрамором все, на мраморе высекается, что он говорит.
Хроническое сегодня.
Два года спустя Сергей Пархоменко вспоминал о последнем обращении Ельцина к народу в своей программе «Суть событий».
Страшно подумать, что бы было, если бы во главе России в этот момент оказался человек с менее, я бы сказал, устойчивой волей, человек, который бы не так ясно понимал, чего он хотел. А он хотел, чтобы страна была свободна. И в последней его речи, в речи новогодним вечером 31 декабря 1999 года, об этом, собственно, шла речь. О том, что он хотел свободы, и он знал, зачем свобода. И он знал, что свобода лучше, чем не свобода, а не те лицемеры, которые пришли потом на стул, который еще от него, что называется, не остыл. Вот, что я хотел бы сказать вам про Горбачева и про Ельцина. Слово лицемерие, на самом деле, оно очень важное для сегодняшней российской политики. Оно многое описывает. И мне кажется, что может быть, это главный эпитет, который стоит применять к сегодняшней российской политике, это очень лицемерное дело. Это такой один большой обман. И люди врут легко, обманывают легко. Тогда, когда никто их вроде бы даже и не заставляет. Знаете, довольно часто, когда ты видишь перед собой вруна, тебя обижает даже не то, что он тебе врет, а то, что он врет как-то бессмысленно. И ты не можешь понять, зачем. Вот я довольно часто вспоминаю, как один сотрудник, очень высокопоставленный сотрудник администрации Владимира Путина на раннем этапе его президентства, сейчас уже формально он не занимает поста в Кремле, хотя по-прежнему является довольно влиятельным деятелем в России, однажды потратил час своей жизни на то, чтобы убедить меня в том, что Владимир Путин никогда не был членом КПСС. И вопрос не в том, что это ерунда, а вопрос в том, что я не мог понять, а зачем он мне это пытается впарить? Чтобы что? Вот какой смысл того, что он сейчас сидит и час мне врет, придумывает какую-то сложную конструкцию по этому поводу, какие-то добывает экзотические аргументы по этому поводу. И вот это меня как-то очень обидело, надо сказать, в общении с этим человеком. И вот когда я слышу, например, фразу сегодняшнего президента России, человека, который, между прочим, сидит на том самом стуле, на котором когда-то сидел Ельцин. Вот что произошло в российской политике, оцените. Человек этот говорит: пожалуй, здесь я был бы признателен, если бы экспертное сообщество постаралось подготовить тот самый правовой анализ соответствующих решений. А говорит он это в ответ на обращенные к нему слова разного рода общественных деятелей и правозащитников по поводу того, что свинство надо прекратить по поводу Ходорковского и его дела. И не надо прикрываться демагогическими фразами о том, что президент не имеет права вмешиваться. Президент обязан вмешиваться. Президент обязан гарантировать независимость и устойчивость суда. А когда он видит своими собственными глазами и слышит своими собственными ушами, что эта независимость разрушена, он обязан предпринять все от него необходимое, чтобы восстановить разрушенное. Иначе он просто уклоняется от своих прямых служебных государственных обязанностей. Он просто не выполняет свой долг. Так вот, вопрос. А он зачем это сказал? Вот эта фраза «зачем?». На самом деле, ведь люди, которые его в этот момент окружали. Там была, скажем, Тамара Морщакова, один из блистательных российских юристов, самых опытных и самых, так сказать, глубоких и серьезных. Другие люди, которые хорошо разбираются в том, как устроено российское государство, как устроена президентская администрация, как устроена правовая система в России. Почему-то в присутствии этих людей нужна была эта фраза. Зачем? Зачем у президента Российской Федерации есть? Вот я распечатал 15 минут назад с сайта администрации президента Российской Федерации. Есть такой, не побоюсь этого слова, орган у президента. Этот орган называется следующим образом. Государственно-правовое управление президента. Задача его. Обеспечивает деятельность президента по правовым вопросам. Осуществляет правовое обеспечение деятельности администрации президента и информационно-справочное обеспечение деятельности подразделений администрации. Оказывает консультативную помощь аппарату правительства, федеральным органам исполнительной власти и органам государственной власти субъектов федерации по правовым вопросам. помощник президента, начальник государственного правоуправления президента Лариса Игоревна Брычева. Лариса Игоревна, я к вам сейчас обращаюсь. Вам не обидно? Вам не обидно, что при вас, при живой Ларисе Игоревне Брычевой, о вас вообще очень хорошо отзываются, как о профессионале? Президент позволяет себе вот эти бессмысленные, жалкие, какие-то, я бы сказал, лицемерные фразы. Сергей Алексашенко здесь, на эхе, назвал это имитацией. По-моему, точнее назвать это лицемерием. Лариса Игоревна, зайдите к президенту, попросите с ним на прием. Напомните ему о своем существовании. Скажите ему, что в вашем присутствии он может не лицемерить. У него есть такая возможность. У него есть вы. Знаете, как Карлсон говорил. Ведь у тебя же есть я, говорил он малышу. Скажите это малышу. И малыш обрадуется, как Карлсон, собственно. Мне кажется, что вот эти вещи, они не просто создают какие-то неловкие ситуации, вот такого рода детали, такого рода эпизоды, они поселяют в российской политике дух вранья. Такую вот атмосферу, атмосферу какого-то такого вот бессмысленного двуличия. Зачем?
На 15-ю годовщину новогоднего ухода Ельцина в отставку Сергей Шаргунов высказывался об этом событии так.
Ровно 15 лет назад, именно вот в этот день, 31 декабря, первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке, назначил преемником Владимира Путина, велел ему беречь Россию. Как вы думаете, сберег Путин Россию?
Ну, это было... Я прекрасно помню тот вечер. Вы, наверное, тоже. Ну, Россия, как мы видим, сохранилась. Как государство. Россия стала...
Но этого мало, наверное.
Россия стала больше, да. Как мы видим, Чечня, а это ведь происходило во время боевых действий в Чечне, Чечня осталась в составе Российской Федерации. Да? Прошлой весной она стала на 2 миллиона больше. Вернулся Крым. Если таков вопрос, таков ответ.
Вы знаете, все это делается таким образом, что возникает довольно много вопросов, и у людей в частности,
ну, конечно,
и у наших слушателей.
Это хорошо услышать.
Поэтому это двоякое суждение. Так сберег он или нет?
Я думаю, что в России заложено огромное количество бед, проблем. В России очень много несправедливости.
Да, да, людей сажают в тюрьму, например, за их мнение, да. Преследуют по политическим очевидным
мотивам. Я думаю, что вот если уж говорить о тех, кого сажают, очень важно, чтобы у либералов не было лицемерия и показушного гуманизма, который распространяется только на своих. Ну вот, например, вчера продлили срок заключения под стражей Олегу Миронову. Я был бы очень рад, если бы чудесный певец Андрей Макаревич, потому что по делу Макаревич сидит Миронов, заступился за Миронова.
Может, но он сказал, что он не жаждет его крови.
Вот вообще. Я разговаривал с адвокатом Аграновским, он очень просит Макаревича, нельзя ли все-таки походатайствовать об освобождении? Парень никому вреда не причинил. У него друзья погибли в Донбассе. Ну да, я не оправдываю этот поступок. Такой в стиле европейских леваков. Он приехал на концерт, что-то выкрикнул, кинул помидором, по-моему, не попал. Совсем не оправдываю то, что распылил баллончик, но нет пострадавших. Ну, посидел человек. Ну, оштрафуйте, в конце концов. Ведь столько было шума и воя по поводу... значит, танцующих в православном храме. И все, значит, выстраивались на поддержку. А здесь никого Миронова не существует.
Но
пускай
потому что,
пускай
потому
гниет что... дальше. Это что, двойные стандарты?
Потому что люди пришли на концерт, и он распылил там газ, вот и все.
То есть пускай сидит?
Нет, он еще не сидит. Суда еще не было.
Он сидит в тюрьме. В изоляторе?
В изоляторе.
Да, в следственном изоляторе.
Суда еще не было,
за решеточкой. Вы считаете, что пускай сидит?
Нет, я не считаю, что пускай сидит. Я считаю, что суда еще не было, разбирательство еще идет.
Ну, вот видите, будем доверять нашим судам, правильно? И не будем на них жаловаться тогда, как в случае с одним Олегом, так и в случае с другим. Вот она логика. Понимаете, просто я прекрасно помню, как на том же месте, где вчера Навального арестовывали на Тверской, 20 с лишним лет назад арестовывали депутата Илью Константинова, и либеральная пресса назначала круглые суммы за его голову, за его арест, кстати говоря, избранного человека. Я помню, как депутатов хватали, ставили к стенке, избивали прикладами после разгрома парламента, как их везли в Лужники, И по примеру Пиночета там был устроен, кстати говоря, лагерь. Это вообще как-то табуировано все. Этого даже в Википедии не прочитаешь. Но тем не менее это было, да. Вот в Лужниках с овчарками там держали несколько суток, а некоторых отправили на нары, в тюрьмы. И ничего. И больше того, это приветствовалось прекраснодушной общественностью.
Вы просто так говорите, как будто это есть факт. Требовало крови. Но каждому факту нужно доказательство. Может быть, поэтому,
поэтому нет в Википедии. Наша система... Нет, я говорю о реальных вещах. Поэтому наша система правосудия, ну, она достаточно давно подвергалась коррозии. В 93-м году у нас ликвидировали Конституционный суд. Просто разгромили. Его решения объявили недействительными. Что хочу, то и ворочу, сказала исполнительная власть. Значит, отрубили сразу две. И законодательную, и судебную. А потом Конституционный суд стал уже послушным. И уже в 94-м году по Чечне штамповал в постановление так, как ему скажут сверху.
Мы постоянно уходим куда-то в достаточно.
А без этого мы никогда
историю.
Не поймем ничего.
Нет, но сегодня просто происходят определенные события.
Есть дальше собственного носа.
Сегодня есть проблемы очевидные экономические, в результате которых страдают люди. А мы с вами постоянно говорим почему-то
хорошо.
О 90-х годах.
Нет, хорошо, давайте говорить не о 90-х, а о нулевых. Но вот пришли прекрасные демократические власти, на которых у нас многие равняются, пришли в соседней стране. Женщина порвала портрет Порошенко, его пекли в тюрьму. Не слышали такую историю? Несколько дней назад выбросили труп активиста харьковского антимайдана. СБУшники его запытали до смерти. У человека расколота голова надвое. Вот реальности. Сотни людей по Украине арестованы за то, что они тянутся к России, отстаивают русские общины.
Мы
это
говорим
это
сейчас
реальность
об
так
Украине,
называемого
есть,
либерального террора.
А
поэтому
есть Россия,
мир,
есть
мир лежит во зле. А, конечно, я как гуманист и как человеколюбец, видите, не оправдываю происходящее с Навальным. Мне бы хотелось, чтобы он участвовал, повторяю, в дебатах, в политической деятельности. Однако я и не обязан подписываться слепо подо всем. Да,
а вам хотелось бы, чтобы наша страна жила хорошо, и чтобы пожилые люди, дети не жили в детдомах и ели хорошо, пили, спокойно гуляли, и была достойная старость у них?
Знаете, я думаю, что это вообще звучит как правильный предновогодний тост, потому что сердце за это болит.
Ну, кто-то должен это делать, вероятно.
Это самое главное. Это самое главное.
Наверное, руководство страны?
Наверное. И у нас записано, знаете, что Россия – социальное государство. Было время, когда люди годами не получали пенсии, зарплаты. Когда люди выстраивались в очередь, чтобы просто поспать в тюрьме. Было такое время. И, к сожалению, наши правозащитники явно не дорабатывали в этой ситуации. Мне бы хотелось, чтобы те несправедливости, которые мы сейчас наблюдаем, чтобы они уходили. И для этого требуется усилие каждого из нас. И я скажу вам, я всегда честно и прямо говорю о тех подлостях и о тех несправедливостях, которые есть в нашей жизни. А так, как говорится, всем свободу, и Ассанжу тоже.
Хроническое сегодня.
Это была программа «Хроническое сегодня». Полные выпуски архивных программ «Эхо Москвы» ищите на сайте. Эхо.